один пойду, другой в кино.
Да нет, дело в том, что
и переходите, услышите.
Не говори.
Не, не надо. Если не следят за новостями, то не надо. Вот. Так, это из ближайших мероприятий. Так, а сегодня в виде так, значит, как эпиграфа к тому, что сегодня я нашел у Хармса стишок, который, по-моему, хорошо показывает, скажем так, реакцию наших левых на террор в Израиле, на арабский террор. Значит, стишок называется «Очень страшная история». Вот, видите, какие книжки полезно читать. Доедая с маком булку, братья шли по переулку. Вдруг на них из закоулка пес большой залаял гулко. Сказал младший: вот напасть, хочет он на нас напасть. Чтоб в беду нам не попасть, псу мы бросим булку в пасть. Все окончилось прекрасно. Братьям сразу стало ясно, что на каждую прогулку надо брать с собою булку. Вот.
В данном случае, по-моему, не поможет.
Нет, булку, понятно, не поможет, булок, но как бы надеются.
Булок-то не хватит.
Вот. Так. Хорошо. Значит, тема, которую я сейчас хочу поднять, это в этот Йом Шлиши, послезавтра, у нас дневной пост. Один из, не знаю, сказать, 3, 4, 5 постов. 5. Ладно. Установленных мудрецами. Значит, есть тогда уж больше. То есть есть пост 10-го Тевета, о котором сейчас поговорим, есть пост 17-го Тамуза, есть пост 9-го Ава. Есть пост первенцев перед Песохом, есть пост Эстер, есть пост Гедалия. А?
Шесть.
После Нового года.
Шесть получается.
Да. Ну, Гедалия, я сказал. Третий. Шесть. Не знаю.
Пять.
Ну, хорошо.
Еще пост на Йом Кипур.
Нет, на Йом Кипур это история. Это по мудрецам. Значит, пост
Асарабы.
Да, конечно. Пост Асарабы ТВ. Значит, то, как об этом говорят источники, значит, он у нас так. Он у нас вобрал в себя события, которые происходили 8, 9, 10 ТВ. Значит, 8-го Тевета был завершен перевод Торы на греческий септуагента по приказу Птолемея. Значит, это событие произошло за несколько десятков, за несколько десятилетий до событий Хануки. После развала империи Македонского Иудея, она как бы сначала находится под контролем Египта, египетской части бывшей империи. Это династия Птолемеев. А потом будет, значит, Сирия отвоюет у Египта эту территорию, и мы будем под Селевкидами. Значит, Птолемей, согласно традиции, говорит, он взял 72, почему-то говорится 72, а не 70, мудрецов еврейских, каждого посадил в одиночную камеру, зашел каждому и сказал: переведи для меня на греческий Тору учителя вашего Моисея. И так каждый работал независимо друг от друга. Потом он взял эти тексты, сделал сверку этих текстов, и при этом мудрецы отмечают, что произошло чудо, что даже в тех местах, где они сознательно уходили от буквального перевода, у них у всех перевод совпал. То есть было там в переводе несколько сознательных, то есть, несколько умышленных нарушений, то есть, и они у всех совпали. Значит, это событие мудрецами было воспринято как большая трагедия, и в честь этого был установлен пост. Значит, так как это как бы начало второго храма, то это упало рядом с событием 9-го Тевета. 9-го Тевета умерли Эзра и Нехемия. Это те, которые возглавляли возвращение евреев сюда после Вавилонского изгнания. И третье событие – это 10-го Тевета. Значит, Эзра и Нехемия умерли немножко раньше, получается, чем перевод Септуагинты. То есть, все назад идет. Значит, 10-го Тевета Навуходоносор осадил Иерусалим. Начало осады Иерусалима. Вот. Осада Иерусалима длилась почти год, потом пробили стену, потом уже ворвались, и потом уже 9-го Ава сожгли храм. Значит, события хронологические. Сначала падение первого храма, это событие 10-го Тевета, Навуходоносор. Потом, через 70 лет изгнания, евреи начинают возвращаться. То есть события Пурима послужили катализатором того, что евреи начинают возвращаться сюда. Возглавляют это Эзра и Нехемия. И они как-то умирают в один день года. Как бы большая потеря. Вот. Потом, соответственно, еще прошло пару десятков лет, и значит, Птолемей заказывает перевод Торы на греческий. Значит, все это замечательно, вот. Но прошло уже примерно 2400 лет. И 2300-2400 лет. И эти события уже можно посмотреть на них сквозь призму времени, и уже меняется оценка этих событий. Значит, Эзра и Нехемия, конечно, выдающиеся люди, вот, но были и до них выдающиеся люди, были и после них. По каждому поститься не хватит дней в году. Почему мы не постимся в день смерти Моше Рабейну? Там Аарона, Мирьям, Раби Акивы, Раби Ишмаэля, Раби Игуда Анаси, кодификатора Мишны, там Раби Мейера, у нас Раби Нахмана из Браслава, у нас есть по ком, есть длинный список, по ком поститься. И эти не более выдающиеся, чем другие. Постятся, как там есть пост ребенка в годовщину смерти родителей. Я не считаю Эзру и Нехемию своими родителями. То есть, если кто считает, на здоровье, пожалуйста. Вот. Как бы, но это не такое, не то, ради чего надо до сих пор поститься. Значит, начало осады Иерусалима воизмерно. После катастрофы вообще таких, там, не знаю, сколько было на протяжении истории, там, мы не постимся в день, там, постимся в день, но, там, изгнание евреев из Испании, Португалии, Англии, Франции.
Да, не по списку.
Часть из них, да, упала на 9 ава, как бы. Но есть ряд событий, которые бы, которые не менее трагичны. Там этот же Раби Нахман из Браслова. Причем здесь он из Браслова, похоронен он в Умане. Че, где Браслов, где Умань? Какая связь? Вот.
Близко.
А?
Близко, на телеге.
Нет, почему в Умане? Почему он должен быть похоронен в Умане, если он из Браслова?
Там очень много похоронено, которые погибли от Богдана Хмельницкого.
Значит, да, там, это после, это уже гайдамаки были.
Гайдамаки?
Да. Там... Когда его провозили там маленьким мальчиком мимо Умани, вот, ему рассказали, что в этом месте там было большое еврейское поселение, и зашел отряд гайдамаков, поставили на рыночной площади большой крест, согнали всех евреев, а их там было около 20 тысяч, и сказали: креститесь, а то перебьем. Вот. И всех перебили. Их тела там лежали, что там с неделю, пока с других деревень не собрались евреи, чтобы их похоронить. Вот. И Раби Нахман, проезжая, еще ребенком дал себе как бы вот эту вот мысль, что он хочет быть похоронен вместе с вот этими вот людьми. Поэтому, когда он уже был совсем плох, то он попросил отвезти его в Умань. И он умер в Умань. Почему мы не постимся по этим 20 тысячам невинных душ? Значит, есть, скажем так, сквозь призму веков осада Иерусалима не такое... Не начало осады Иерусалима. Не то событие, ради которого сейчас стоит постить. Значит, остается это перевод Торы на греческий, о котором сейчас поговорим более подробно. То есть мудрецы, когда был завершен этот перевод, разорвали на себе одежды и сказали, что это такая трагедия для еврейского народа, что она равноценна греху Тельца.
Почему?
Равнозначно греху Тельца. Грех Тельца, евреи стояли на высоком уровне, вот, получив Тору, и после этого они упали с этого уровня, значит, грехом Тельца, история с Тельцом. Тут говорится, что Тора в глазах народов была что-то недосягаемое, что-то загадочное, таинственное, что-то вызывавшее такое настороженный трепет. А тут Тору сбросили с ее пьедестала, и она стала как бы наравне с любой книжкой. Там, значит, стоит там Одиссея, там силлогизмы Тора. В один ряд стоит, что это потеряло, как бы, что Тора потеряла свой блеск. Значит, это было, это ощущение трагедии, в принципе, и явилось главной причиной, что мудрецы установили вот этот вот пост 10-го пункта. Теперь просто сквозь призму веков посмотрим на эти события. На последствия этих событий. Значит, да, Тора была переведена сначала на греческий, потом была переведена, потом был перевод Танаха на арамейский, значит, потом был перевод на латынь, потом перевод на самые разные языки. Да, Тора вышла из-под еврейского контроля. Но результат на сегодняшний день. Все цивилизованное человечество живет по как бы основам морали современной цивилизации это Библия.
Западная еще.
Библия, книга.
Значит, не западная, а мировой цивилизации, потому что цивилизация все-таки у нас западная. Вот. Какая у нас сейчас есть еще альтернатива западной цивилизации?
Восточное борщ.
Восточное что?
Китайская цивилизация, индийская.
Значит, китайская цивилизация, есть как бы китайская древность. Так? Вот. Есть там парочка монастырей, которые у них остались. Вот. И есть Китай, который коммунистический. Китай у нас не является носителем своей древней культуры и своей цивилизации. Индия является ли, там процент буддистов вообще минимальный, ламаистов там все по несколько, там, несколько десятков тысяч. Вот. И Индия, секунду, вот, там, не знаю, скажем так, почитайте того же Тагора, Рабиндранат Тагор. Я не вижу влияния, как бы, то есть влияние христианской европейской цивилизации на мораль в Индии гораздо выше и сделала гораздо больше. То есть мораль туда по чуть-чуть входит, европейская. Вот. То есть есть, конечно, несколько островков в мире, куда, которые сознательно закрываются от мировой морали. Но мировая мораль строится на ценностях, тонах. И в этом заслуга не наша, а перевода Торы на греческий язык. Потому что благодаря этому народы мира смогли познакомиться с Танахом. И ряд идей из Танаха просто действительно потрясающе получили потрясающее развитие в мире. Там все это били о правах, вся эта идея прав человека, что у любого человека есть минимальный базисный набор прав. Откуда это выросло? В древней цивилизации раб был не человек.
И в современной европейской до 100-200 лет.
Значит,
140 лет, 150 лет, как в Америке отменили рабство.
Хорошо. Но те, кто его отменяли, все-таки, это те, которые выросли на ценностях Библии.
Даже имена были такие.
Отменяли те, которые выросли именно на ценностях Библии. А вся эта идея о свободе, идея Билли о правах, это целиком выросло из того, что у нас в Торе говорится о законах о рабах.
В Китае 1500 лет назад отменили рабство.
На здоровье. И что?
И намного более древняя цивилизация.
Да.
По сравнению с ними европейцы варвары.
Хорошо.
Особенно сегодня.
Значит, от того, что мы заказываем товары в Китае, это не значит, что их, что отменили рабство 1500 лет назад. Очень хорошо. У нас рабство не было практически изначально. Вот. А у них рабство сейчас...
Было, в Торе там про рабов написано.
В Торе про рабов написано. Используется слово раб.
Да,
вот.
И
но
там
то,
два вида, еврейский раб, канадский
да, но
раб.
Но то, как относились к еврейскому рабу, вот, дай Бог, чтобы относились к любому наемному рабочему сейчас и везде. Вот. А то, что в Китае сейчас они все такие свободные, вот, это как бы это все равно,
свободны.
Как в России, все свободны.
Они не свободны. И вообще свободных людей нет. Люди вообще не знают, что такое свобода.
О, вот, замечательно. Так вот, а говорить об этом начали сказано об этом в Торе, что все люди произошли от одного человека, от одной семьи, и все имеют базисное право. Одинаково.
Ну и почему тогда пост? Тора дана для всего мира.
Вы забегаете минут на 40 вперед. Я отвечу на этот вопрос. Я бы не пришел, если бы у меня не было ответа. Не поднял бы этой темы. Вот. Права женщины. Права женщины в семье впервые проговариваются в еврейских источниках. Вот. Особенно, если мы говорим ситуация на Востоке, то на Востоке женщина в мусульманском мире, она до сих пор как бы товар, а не, то есть объект, а не субъект.
Кое-где был и матриархат.
Не личность. Значит, были где-то и амазонки. Вот. Но права женщины впервые у нас проговаривает Тора, беря самую некрасивую ситуацию. Ситуацию, когда отец продал девочку в богатую семью, чтобы на эти деньги прокормить остальных. И хозяин или сын хозяина значит, взял ее себе в жены. Так вот, по отношению к ней Тора говорит, что если ты взял ее себе в жены, то не лишай ее трех вещей. Значит, еды, одежды и регулярной интимной близости. Потом, спустя много поколений, значит, это второй век до новой эры, первый века до новой эры, Раби Шимон бен Шатах составит ктубу, еще первый в мире брачный контракт. Значит, в принципе, мы видим, что права, если мы говорим про права человека, то евреи в этом от законов о рабах продвинулись недалеко. Вот. А человечество продвинулось далеко. И Израиль ориентируется больше на американскую систему законодательства прав человека, чем на еврейскую. Когда мы говорим о статусе жены, то, допустим, брачный контракт по американскому типу гораздо больше прорабатывает деталей и любых ситуаций, чем, значит, ктуба, которая там до сих пор заполняется в ЗУЗах. Вот. Денежная единица того времени. И на арамейском языке, потому что, как бы, чтобы все понимали язык. То есть она была составлена на арамейском, чтобы так как это было разговорным языком. Потому что все его понимали.
Они
на иврите, который уже понимали только грамотные люди. Вот. В результате денежные единицы были того времени. Вот. И мы заполняем это до сих пор. Значит, по-арамейски. Вот. И, значит, 200 ЗУЗ. Вот. Дальше. Трудовое законодательство. Трудовое законодательство. Тора четко. Тора первый документ. Есть еще кодекс Хаммурапи, где есть там законы о рабах. И, то есть это такой как бы домострой. Но, во-первых, Тора по времени датирована датировка ее раньше, во-вторых, качественное отличие. Вот.
Нет, Хаммурапи раньше. Намного.
Хаммурапи не раньше. Так, принесете данные, покажете. Вот будем, да, цифрами. Найдете и. Вот. Значит, дальше. Трудовое законодательство у нас в Торе прописано такой фразой, говорится, не оставляй платы работника на ночь. То есть человек работал день, вечером он получал деньги. И Тора запрещает работодателю пойти спокойно спать, не заплатив человеку вовремя. Вот. С этого выросла целая система прав человека, система трудового законодательства. И это получило такое развитие, что трудовые конфликты в Израиле решают не по законам, не по Шульхан-Аруху и не по Мишне-Брюре, а по прецедентам американской и Англии. Прецедентам. Отношение к слабым, социально слабым, экономически слабым слоям населения. Тора много раз подчеркивает, то есть во времена Торы категории малоимущих это были три. Это гер, вдова, сирота. Значит, гер это тот, кто пришел в эту страну пожить. То есть, имелось в виду не гер цедок, а гер тошав. А раньше не было туризма и в древности. И если человек срывался со своей земли, то его толкало, значит, на это крайняя нужда. Поэтому человек, который пришел жить, это изначально категория была нуждающейся. И говорится, поддержи его. Вот. Вдова и сирота, понятно. Потому что битуах леуми не было, социальных программ никаких не было, вот, и кто на что мог выжить, так и выживал. Это тоже на сегодняшний день, если мы посмотрим, там есть, я не помню, как эта организация называется, сейчас вылетела из головы аббревиатура. Значит, экономически развитых стран. И там принимаются различные законодательные акты, которые в этих странах вводятся там, например, по отношению к инвалидам. Вот. Израиль, значит, гордо вошел в этот список этих стран. При этом Израиль не выполняет тех законодательных актов, которые в этих организациях принимаются. То есть оно автоматически не дублируется в Израиле, вот, а через Кнессет оно тоже не проходит. Вот, и поэтому появилась потребность в правозащитных организациях, которые пытаются этого добиться. Элементарно. Это не ЮНИСЕФ, я вылетела, как это называется. Значит, во всех странах, подписавших эти документы, например, там защита прав ребенка, везде изъятие ребенка из семьи является последним методом оздоровление ситуации. Вот. В Израиле первым. В Израиле сначала забирают ребенка, а потом начинают разговаривать с родителями.
если только мать три, то я не смотрю эти тысячи.
Это все через суд. Просто так. Нет.
Разводы, когда оставляют.
Нет, это другое. Это когда вообще забирают.
Очень жарко.
Там, вы возьмите. Можете взять? Не можете. Я возьму.
Какая тенция на это?
Значит так, если мы посмотрим, то, допустим, социальные законы в Израиле, просто можно выключить, нет, ближе, еще ближе, еще, совсем поднимаем, левее. Другая вещь, допустим, семидневный цикл, семидневная неделя, там еще, не знаю, 600 лет назад, когда Колумб открыл Латинскую Америку, то там были эти ацтеки, да, вот. Понятие семидневки, понятие недели туда приходят с конкистадорами, с завоевателями. Весь мир на сегодняшний день, там, кроме там, экзальтированной Северной Кореи, вот, живет по семидневному циклу с выходным седьмым днем. Они там пробуют другие эксперименты сейчас.
Они живут каждый день.
Значит, если мы... это не заслуга еврея в этом. Это заслуга перевода Торы на греческий. То есть весь мир живет по семидневке с выходным седьмым днем. Вот. Там... идеи гуманизма, они нигде не прослеживаются ни в египетской мифологии, ни в греческой мифологии. Идеи гуманизма всецело выросли из Торы. Там у нас в Торе есть целый блок, связанный с этим. У нас есть там отношение к дереву, там. Когда ты идешь, ведешь войну, ведешь осаду, там видишь дерево, не руби его.
Плодовое.
Вот. Не руби его. Даже не плодовое. Если оно тебе...
Да?
Да. Просто так нельзя рубить даже не плодовое. Но не плодовое, если тебе нужно там построить какие-то сооружения там для осады. Или нужно разжечь огонь, то тогда можешь рубить. Просто так нельзя рубить и любое дерево. Киадам эс басаде написано, Тора говорит, оно с тобой не воюет. Там. Отношение к птичке. Вот, знаменитая мицва такэн. Значит, есть, нашел гнездо. Вот, раньше, как бы, человек, который шел по дороге и увидел гнездо с птичкой, вот, он понимал, что ему повезло. Он бесплатно нашел себе завтрак и обед. То есть яйца можно съесть на завтрак, птичку зажарить на обед. Тора говорит, прогони птичку, возьми яйца. То есть заставляет задуматься даже о чувствах птички там. Отношение к беглому рабу. Человек, который убежал от своего хозяина и прибежал к евреям, Тора запрещает его выдавать его хозяину.
Не еврейский раб?
Не еврейский, понятно. запрещает его выдавать. Почему? Потому что тот убьет его просто. Вот. Нельзя выдавать.
А что можно с ним делать?
Ему давали жить среди евреев, как я.
В Узинск уже не выдали?
Это еврейский.
Надо было.
А Тора говорит еще про нееврейский. Вот. Мы видим, что в Торе есть как бы эти идеи гуманизма. Мы видим, что мировое сообщество эти идеи гуманизма развило настолько, что иногда кажется, что до абсурда.
Да,
вот.
Только не в отношении евреев.
Значит, да, может быть, не в отношении евреев, но в отношении евреев мировое сообщество смотрит сквозь лупу на Израиль, ведут ли себя евреи в соответствии с тем, до чего дошла мировая мораль. А мировая мораль выросла из Торы, но выросла она не благодаря нам, а благодаря тому, что у нас Тору забрали, перевели ее нашими руками, перевели ее на греческий, она разошлась по всему миру. Вот. И то, что Библия является самой читаемой книгой в мире, это заслуга не евреев, а заслуга христиан. И то, что мой любимый пример – эпоха Возрождения. Значит, у нас вот пережили Хануку, да? Ханука – это война евреев против греков. Против эллинизма. Вот. Эпоха Возрождения. У нас образы эпохи Возрождения всецело. Значит, это античная Греция. Так, там Венера, Аполлон, там еще несколько, и все остальное образы Танаха. Это вошло в кровь мировой цивилизации. Там. 10 заповедей, может быть, не каждый знает наизусть, вот, но все думают, что они их соблюдают. Так вот, если посмотреть как бы на эту же историю с Ханукой, то, как я вижу, было два больших греха мудрецов эпохи Маковея. Первый, я могу сослаться на идею Рава Кука. Рав Кук – это конец 19-го, начало 20 века. И в этот период, соответственно, очень много разных движений общественных. И очень много евреев ищут себя в разных направлениях. Кто-то там бунт, кто-то там, не знаю, сионисты, кто-то коммунисты, кто-то там, кто куда. Кто-то большевики, кто-то меньшевики. Кто-то ушел в искусство, не знаю, вся эта знаменитая французская школа живописи. Вот. Это все убежавшие евреи из местечек какой-нибудь там Белоруссии, Галиции, там Польши, Венгрии. Ладно, один модельяне из Италии. Вот. А все сплошь как бы Восточная Европа. И бежали из местечек. Плевать они там хотели на всю эту Тору. Вот. Они стали классикой французской живописи.
Что там, одни евреи?
Да, там не евреев было два. Один торговал картинами, вот, значит, а второй Пикассо. Вот. Все. А остальное там та школа, как раз вот, там они все евреи. Там Ренуар Каплю раньше, поэтому, то есть он не относится, он не школа, он одиночек. мое поколение говорит так, что он говорит, от того, что евреи бегут в разные как бы места, снимают кипы и бегут кто куда, говорит, эта проблема, корень этой проблемы в том, что мудрецы этого поколения не способны показать то, что то, куда тянутся эти еврейские души, они тянутся на какие-то божественные искры, где эти божественные искры находятся внутри еврейского учения. То есть где место музыки в Торе, где место искусства в Торе, где место там права матерей-одиночек в Торе. То есть для чего, где идея светлого будущего, за которого умирали в гражданскую войну, в Торе. То есть мудрецы не готовы были это обсуждать. И поэтому был и точно та же идея, это идея во времена Хануки. То есть есть конфликт в нашей духовности с эстетикой, философией, искусством, культурой тела, красотой. Да, оно было одето в одежку эллинизма. Вот. Но там была искра и была скорлупа. Вот. И из-за неприятия скорлупы выплеснули и ребенка. И вот этот вот выплеснутый ребенок обернулся потом тем, что часть евреев снимала эти кипы с этой примитивной, то есть вера в Бога с примитивной жизнью. Вот. Говорили, а почему не жить в красивом доме? Почему не там, не... Почему все должно быть бедно и убого? Вера в Бога может быть только в состоянии, то есть на площадке нищенства, нет? И поэтому часть евреев, Итьявну, часть евреев приняла эллинизм. Вот, и пытались навязать это другим. То есть эти ушли в одну крайность, эти ушли, да, а те, которые остались, они Итхарду, то есть они заняли другую крайнюю позицию. Посмотрите, до чего доводят вся эта интерес к там, спортивным соревнованиям, к спорту, к театру там, и так далее. Посмотрите, снимают кипы, вот, и ведут себя как греки. Ни субботы, ни кашрута, ни рошходыш, ни неды, ничего. Вот. Значит, и эти уходят в другую крайность. Ситуация у нас повторилась там, в 19 веке с Асколой, да? Ситуация такая же. То есть, как появилось на свет харидимное движение. Вот. Это же очень свежее движение. То есть, после того, как открылись ворота гетто в Германии. Так вот, если бы мудрецы поколения Маковея смогли распознать, что где в служении Богу место искусству, где в служении Богу место физическому здоровью, красоте, то есть надо будет два века спустя, да, там, да, ну, полтора века спустя. Вот. Нужен будет Гилель, который скажет, что ухаживать за телом – это мицва. Вот. Но это полтора века спустя.
Тогда вообще не обращаем?
По секрету скажу, что не везде и сейчас. Вот.
Пустыня. Отсутствие воды.
Ну, миквы же были.
Миква была.
Миква была. Ну вот, но миква не везде может быть.
Мужские тоже, нет. Миква были почти в каждом доме. Посмотрите раскопки, допустим, здесь же на Голландах. Посмотрите раскопки той же рядом с Нацера, там
Ципори.
Спасибо. То есть везде, где почем определяют, что это поселение еврейское, по огромному количеству маленьких микрочек. Там вдвоем туда не поместишься. Там 40 са нетто.
Культура тела,
а спорт.
Сказал.
Спорт. Вот сейчас вопрос, это культура, во-первых, это позднее, во-вторых, это культура тела или это что-то другое? Это галаха.
Искусство было.
Где, в чем?
Храм. Разве как он был построен? Разве это не было архитектурное искусство?
Хорошо. Второй пример.
Как одевался?
Второй храм.
Описывается одежда Аарона.
Это в Торе, секунду, это в Торе прописано.
Но это разве не
нет, это галаха.
Ну.
Нет, это прописано. Вот. Но или это получило какое-нибудь развитие. Это где-то отразилось еще. Вот это хороший вопрос.
По типу Нику была культура.
Топ. Значит, а философия, а логика, где место логики в Торе? Логика Аристотеля разошлась на весь мир. Где место логики в Торе? Есть, значит,
философия.
Логика это греческое понятие.
Логика, безусловно, греческое понятие.
Нету логики.
Но законы логики.
Есть вера.
Так, об этом позже. Значит, так вот, то есть первый грех, это в том, что не могли объяснить, где место в Торе всем этим явлениям.
Сейчас.
И сейчас грешно.
Перейдем ко второму. Второе. Думали, второе тоже у нас до сих пор. У нас эти все вещи тянутся до сих пор. Что бы я поднимал, история 2000-летней давности. Вот. Второе. Думали только о евреях. Они думали о народах мира. Вот. То есть трагедия, почему объявляют пост о переводе Торы на греческий, потому что это наше. Это наше. Это мое наследие, национальное, семейное, вот. А тут кто-то возьмет с полки и прочитает, какое он имеет к этому отношение, вот. История с Маковеями, то же самое. Значит, приходят и не просто мешают нам соблюдать, а еще хотят узнать вообще подробности нашей жизни. Значит, законы, обычаи, логику, мудрость.
Еврейские.
Да.
А, евреи не хотели делиться.
Евреи никак не хотели делиться. Все эти споры между римскими философами и евреями, вот, это были принудительные вещи. То есть евреи не спешили участвовать в этом, евреев заставляли в этом участвовать. То есть до сих пор получается ситуация, что евреи, то есть как евреи тогда мечтали, чтобы нас не трогали, чтобы мы тихо себя молились Богу, соблюдали его заповеди, кушали кошерное, соблюдали шаббат, спали по шабатам много, кушали много, вот, и все. И этих гоем все это не касается. Это наше еврейское, это Бог нам дал, мы святой народ, мы ему, значит, там кушаем кошерную курочку, он нам за это дает браху с неба. Вот. Оно так не работает. Оно так не работает по одной простой причине, потому что вопрос, что хотел Бог, давая то евреям.
Свет народа.
Он хотел, чтобы этот свет шел на народ. Когда евреи были не готовы, у евреев забрали эту. Эта Тора засветила на все народы сама по себе, даже без евреев. Пожалуйста.
Грех Маккавеев по традиции в том, что они, кроме царства, захватили и жречество, так сказать.
Наоборот. Они были покоены, а они заняли еще, стали царем. Да, ну. Это не грех, но как бы...
Поэтому они плохо закончились.
Хорошо, так да, это
не мое.
Логика мудрецов Талмуда, да, вы в этом ничего не придумали. Это правда. Значит,
разделение власти.
Духовное законодательство.
Значит, они стали прообразом двуглавого орла. Вот, они в одной тушке объединили и церковь, и государство.
Главный орел был и до Торы.
Нет.
Был.
Нет. А сейчас что они выделили?
Чем докажете? Так.
Хаммураби за 300-400 лет до Торы был. Мы посмотрели.
И за сколько? Когда Хаммураби? Какой век?
Где-то 400 лет.
Какой век?
1750 год до нашей эры.
1750, значит...
Где-то 400 лет.
Это время Авраама, хотите сказать?
Не знаю.
На 400 лет это время Авраама, получается.
До Торы?
Да,
да, где-то.
400 лет рабства. Что тут думать?
Да.
Кодекс Хаммурапи. Но... высота, это проверим, но в кодексе Хаммурапи там...
На интернет запретить.
А?
На интернет запретить.
Уточнять. Хорошо, уточнять.
Хорошо. Вообще везде пишут, что...
То же самое распространение знаний, как и грех перевода Торы.
Почитайте примечание к книги то ли Бараши, то ли Шмот, Рава Герца, бывший главный рав, раввин Шутовина.
Вот это распространенное.
Да, 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 вот это вот издание. Он там уж приводит, как бы сравнивает с Хаммурапи и книгу Шмота.
Это
поэтому действительно библейская критика много говорит про кодекс Хаммурапи, но там есть качественное различие между еврейским и между подходом Торы.
Хотя бы отношение к рабам.
Там к рабам, к женам, да, внутри себя. То, время идет, поэтому я буду покороче. Значит, итак, то, что мы говорим там про пост 10-го Тевета, то, в принципе, спустя 2000 с лишним лет, 2300-400 лет, мы...